Европарламент поддержал создание международного трибунала для Путина и военного руководства России. Депутаты считают, что у трибунала должны быть полномочия расследовать не только преступления президента России и его соратников, но и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных. Специальный трибунал, по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом. Желательно через ООН, решил Европарламент. В свою очередь Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Речь идет в том числе о Европейской конвенции о пресечении терроризма и конвенции о защите прав человека и основных свобод. В прошлом году, на следующий день после начала войны в Украине, Совет Европы приостановил членство России в организации, а 16 марта принял решение о ее исключении. Прощание с Европой принимает необратимый характер. Также в нашей программе.
Алексей Навальный против войны в Украине.
Вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны. Я так ровно к нему и отношусь.
Госдума открывает новый сезон старыми песнями о главном.
Впереди перед нами бандеровцы, натовцы, нацисты. Позади предатели 91-го власовцы. Вокруг мельтешит пятая колонна, которая не дает нормально ни учить, ни воспитывать.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги третьей недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Два года с возвращения в Россию и ареста оппозиционного политика Алексея Навального исполнилось на этой неделе. О своем намерении при любых раскладах вернуться в страну Навальный заявлял еще во время реабилитации в Германии после отравления боевым химическим веществом «Новичок». В московском аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники полиции. О том, как это было, вспоминает мой коллега Иван Воронин.
Борт российской авиакомпании «Победа» в берлинском аэропорту Бранденбург сейчас, в 2023 году, уже воспринимается непривычно. На этом самолете 17 января 2021 года Алексей Навальный возвращался в Россию, заранее анонсировав рейс. В московском аэропорту Внуково его встречали сотни сторонников. Еще днем аэропорт закрыли на вход для встречающих, проверяя билеты у пассажиров. А собравшихся полицейские вытесняли из аэропорта на 20-градусный мороз на улицу. Все это сопровождалось задержаниями.
Задержание в прямом эфире у нас сейчас происходит.
В живом режиме собравшиеся во Внуково наблюдали по сервису Flight Radar, как борт с Навальным направился в сторону Шереметьево. Внуково якобы не принимало по техническим причинам, над чем дружно смеялись все пассажиры рейса из Берлина. Жена и адвокаты Навального уже прошли таможенный контроль, когда самого политика увели полицейские. Российскую границу формально он так и не пересек. Еще до вылета из Берлина Федеральная служба исполнения наказаний просила о замене условного срока на реальный по делу Ифраше, якобы за систематические нарушения со стороны осужденного. На следующий день суд в Химках прямо в местном отделе полиции отправил Навального под арест. Затем череда судов, приговор Симоновского суда Москвы, 3,5 года колонии, массовые протесты в Москве, Петербурге и других городах. По разным оценкам, до 160 тысяч участников акции на улицах, тысячи задержаний и сотни арестов.
Если Навальный вернулся, то мы его должны встретить, потому что для нас это теперь символ свободы России.
Этот фрагмент трансляции «Радио Свобода» из аэропорта Внуково вошел в документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Ройера. Премьера на Санденсе, премия «Cinema Eye Honors» за достижения в создании научно-популярных и документальных фильмов, номинация на «Оскар». События вокруг Навального, начиная с отравления в 2020 году и заканчивая его возвращением в Россию, несмотря на, читай, угрозы тюрьмой от властей, сюжет действительно достойный большого кино.
Это Навальный, Алексей, вас беспокоит. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить?
Более 2 лет Навальный лишен свободы. В колонии в Покрове другим арестантам запрещали с ним общаться. Политик не унывает, заявил о создании профсоюза арестантов, через адвокатов ведет соцсети, рассказывает о быте в колонии, сравнивает заключение с полетом в космическом корабле с неизвестной датой его завершения. За первым заключением в стык последовало второе, теперь уже в колонию строгого режима. Известно об еще одном уголовном деле. Под Новый год политика в 10-й раз отправили в штрафной изолятор за то, что он умылся через полчаса после подъема, а не через час, как это предусмотрено расписанием. О том, что такое штрафной изолятор в колонии, рассказывает дочь политика Дарья Навальная.
Это одиночная камера, 2 на 3 метра, что можно назвать клеткой для человека с его ростом 1,90 м. Окно в ней не открывается, там очень жарко летом и при этом очень холодно зимой. В изоляторе нет ничего, кроме железной табуретки, привинченной к полу, и тюремных нар, которые к тому же пристегиваются к стене в дневное время. Из личных вещей можно иметь только зубную щетку, кружку и 1 книгу. Даже матрас нужно ежедневно сдавать с 5 утра до 10 вечера. Горячей воды в камере тоже нет. Ее выдают по расписанию на завтрак, обед и ужин по 1 стакану.
Формально политика отправляют в ШИЗО по закону за нарушение. Не застегнул пуговицу, употребил выражение на тюремном жаргоне.
Не держал руки за спиной в течение 2 секунд. Неправильно представился и так далее, и так далее, и так далее.
А по факту это изоляция, причем целенаправленная, уверен Навальный.
Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут непонятно за что, в окопах где-то там десятки тысяч семей лишатся, матери, брата, отца и так далее. Если выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать непонятно кого, невиновных таких же людей, я посижу 12 суток, и сколько еще нужно посидеть для того, чтобы иметь и защитить свое право выступить против этого. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете.
Администрация колонии лишила Навального права на адвокатскую тайну. Теперь всю его переписку с защитниками читают. В ШИЗО у Навального обострились проблемы со здоровьем, рассказывают адвокаты. Открытые письма в поддержку оппозиционера подписывали российские медики, адвокаты, независимые политики. Уже задним числом кажется, что и покушение, и заключение планировались с оглядкой на грядущую войну в Украине. Кто бы еще смог аккумулировать массовые антивоенные выступления, как не лидер, принципиально отказавшийся быть политиком в изгнании. Но всем своим поведением Навальный слово подтверждает те самые слова. Вы мне не заткнете.
Поэтому бездействовать не надо.
Акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных проходят по всему миру, от Японии до Канады. Баннер с его изображением показали в Таймс-сквер в Нью-Йорке. Несколько часов назад протестная акция прошла в Риге. На ней побывал мой коллега Иван Воронин. Сейчас Иван с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Момент приветствую, да, я сейчас нахожусь как раз возле российского посольства в центре Риги, именно здесь и проходила несколько часов назад акция. Эта локация, в принципе, известна, например, баннером с правой стороны от меня, с огромным портретом Путина, с таким кроваво-красным фоном и черепом вместо нижней части головы. Он здесь появился еще в марте, вскоре после начала российского вторжения в Украину. А здесь, на этой территории, напротив посольства России в Латвии, собралось несколько десятков человек, они пришли с плакатами «Свободу политзаключенным», включали имена Алексея Навального, Ильи Яшина, Владимира Карамурзы, Алексея Горинова, Ильи Чанышевой и других узников, российских узников совести. Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Россия будет свободной», также звучали антивоенные лозунги «Путин вон из Украины». И вот что нам сегодня рассказали участники этих акций, о том, с какими мыслями они приходили сюда на пикеты.
Здесь, в Латвии, находится большая диаспора граждан России оппозиционных, которые сюда переехали. Ну, после 2014 года это началось, ну и как бы сейчас, конечно, в последнее время много людей переехало. И, ну, конечно, мы должны здесь, ну, понятно, что здесь гораздо безопаснее, это вообще ничего не стоит прийти на митинг, и мы должны это делать. Конечно, ну, люди переехали по разным причинам, к сожалению, мы не можем сейчас выйти в Россию, но поддерживая политзаключенных, поддерживая прекращение войны в Украине, освобождение Украины в границах 91 года, ну, таким образом мы можем внести хотя бы свой маленький вклад в поддержку, в том числе правительства Латвии, чтобы правительство, как бы Евросоюз, чтобы они продолжали помощь Украине. То есть, ну, это, наверное, то самое маленькое, что мы можем сделать. Выйти.
Алексей уже 2 года находится в тюрьме и в нечеловеческих условиях, под пытками ежедневными. больной в ШИЗО незаконно абсолютно. Очень я знал Алексея, ну, не очень близко, конечно. Я работал волонтером в штабе Алексея Навального в Самаре. Он приезжал к нам.
Вот второй комментарий, это как раз мы здесь встретили человека, который был волонтером в самарском штабе Алексея Навального. Он нам рассказал, что вынужденно покинул Россию зимой 21 года, поскольку после акции протеста и в поддержку Алексея Навального в Самаре возбудили уголовные дела, в том числе против него, из-за перекрытия дорог. Вскоре после этого он покинул Россию, и сейчас он здесь в статусе политического беженца. Я также напомню, что акции сегодня прошли в 80 городах мира, в 30 странах мира и 80 городах. Кроме того, прошли они в основном в мирном ключе. За исключением разве что акции в Бишкеке, где полиция по факту сорвала пикетирование, поскольку заявила, что участники собрались в локации, которая не предполагает и не разрешает проведение подобных акций именно там. Мумин.
Иван, спасибо вам за ваш рассказ. Мой гость Мария Чищилова, юрист ОВД-Инфо. Мария, здравствуйте. Скажите, что можно сделать сегодня полезного для Навального? Скажем прямо, как можно спасти его жизнь?
Я не уверена, что сейчас есть прямые способы спасения его жизни, но я считаю, что поддержка, огласка, выход на акцию в том числе, это большой вклад в освобождение Алексея. И сейчас по хэштегу «Free Навальный» вы можете найти всю информацию о кампании, запущенной его дочерью Дашей, как раз о том, в каких условиях находится Алексей.
Ну вот он постоянно находится в ШИЗО, ну то есть попадает туда уже который раз. Вот можно ли как-то улучшить его положение хотя бы внутри тюрьмы?
Ну, к сожалению, мне кажется, что улучшить его положение сейчас будет крайне сложно, потому что, конечно, дело политически ангажировано, и он будет находиться дальше в ШИЗО по выдуманным причинам, причины, которые он уже называл ранее при судебном заседании. И сейчас единственное, чем могут помочь люди, находящиеся по ту сторону решетки, это не забывать его, это распространять информацию.
Вот как раз у меня следующий вопрос. Нет ли у вас ощущения, что из-за войны в Украине мы немножко подзабыли о том, что в России находится за решеткой тот же Яшин, тот же Владимир Кармуза, а Навальный, о котором мы сейчас говорим? И это как-то депутат Горинов, который получил там большой срок. И война отвлекает, и мы немножко о них позабыли. Нет ли у вас такого ощущения?
Ну, у меня всегда будет ощущение, что любая поддержка политзаключенных, находящихся по ту сторону решетки, всегда будет недостаточной. К сожалению, даже публичные акции, которые происходили в 2021 году, когда выходило огромное количество человек на улицу, они все равно не сыграли достаточной роли для освобождения Алексея. Когда были пикетные очереди в поддержку Ивана Сафронова, когда были пикеты и акции в поддержку Алексея Горинова в том числе. Но, опять же, я хотела бы просто сосредоточить внимание публики на каналах, доступных для получения информации. Например, есть телеграм-канал «Свобода Алексею Горинову», в которых его защитники, адвокаты постоянно публикуют информацию о его состоянии, его письма из колонии, о том, какие условия содержания, как нарушаются его права в том числе. Я призываю людей просто делиться этой информацией.
Вы можете сказать, сколько политзаключенных сейчас в России? Есть какая-то точная цифра, ну или хотя бы приблизительная?
Да, по данным программы поддержки политзаключенных «Мемориала», с 2009 года в России есть 1541 заключенный, политический заключенный, признанным таковым официально. И в настоящее время за решеткой сейчас находится 523 человека.
Очень важный вопрос. Путин предложил Госдуме денонсировать задним числом международные договоры Совета Европы, в которых Россия 16 марта прошлого года фактически не участвует. Москва была исключена из Совета Европы после того, как она развязала войну с Украиной. Теперь из законов о чрезвычайном положении и военном положении может исчезнуть требование об их соответствии международным обязательствам России в сфере прав человека. К чему это может привести? Насколько это может ухудшить вообще ситуацию?
Ну, на самом деле, сам этот законопроект, он, так скажем, легализация уже совершенных действий. И явным на то примером является территория, оккупированная территория или территория, на которых введено как раз-таки военное положение в России. И мы видим, что, ну, как бы так помягче сказать, это территория, свободная от прав человека. что никакие международные конвенции и дополнительные протоколы к ним там не соблюдаются.
Скажите, статус политзаключенного присваивается до суда или после того, как суды вынесут какое-то решение?
И в том, и в другом случае присваивается. Единственное, что стоит уточнить, что у мемориала есть две группы людей, которые признаются политзаключенными. Это люди, которые переживают уголовное преследование в России. И это две группы, которые делятся по разным признакам. Вот первая группа – это люди, которые преследуются за выражение права, за реализацию прав, за по религиозным или национальным признакам. Сейчас можно сказать, что еще и по профессиональным признакам тоже, учитывая преследование журналистов и депутатов. А вторая группа – это люди, которые, ну вот можно привести пример Алексея Навального, это люди, которые преследуются по политическим мотивам. То есть это могут быть не всегда дела, связанные с нарушением прав конвенции, это могут быть и дела, например, мошенничества, которое вменялось Алексею Навальному.
Сегодня практически мы не видим акций протеста в России, в Москве, потому что мгновенно эти люди, если выйдут на улицы, то попадают за решетку. Вот если, к примеру, вот чтобы понять, какова степень вообще агрессии со стороны властей, если человек с чистым листом бумаги появится в центре Москвы, он попадает под уголовку?
Ну, сейчас я бы скорее сказала, что он попадает при первом задержании под административную ответственность. 4 марта указами 22 года указами была введена статья 20.3.3 с уголовной преюдицией. Ну, то есть это означает, что если человек выйдет с чистым листом, сейчас он, скорее всего, в первый раз будет привлечен к административной ответственности. Но второй раз ему уже грозит до 5 лет лишения свободы.
По каким политическим статьям чаще всего активисты попадают за решетку?
Ну, у нас есть доклад, который называется УВД-инфо, есть доклад, который называется «Нет войне», и там аккумулированы все антивоенные преследования, которые были в 2022 году. Также есть большая аналитика у центра «Сова», и там тоже просто доклад изобилуют статьями, по которым преследовались люди в России. Но для меня в топе сейчас находятся две статьи. Это 280.3 и 207.3. 207.3 – это, собственно, фейки, а 280.3 – это статья, которая является уголовной после привлечения за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.
И последний мой вопрос. Какова средняя сумма штрафа за административное нарушение?
Ну, смотрите, если раньше, например, в том же 2021 году люди, которые выходили на протесты, они получали чаще всего какую-то из частей статьи 20.2, и там максимальный штраф был 20 тысяч рублей, либо сутки. А сейчас с введением как раз таки статей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации 20.3.3, средняя сумма штрафа, максимальная это 50 тысяч рублей, а средняя сумма штрафа, я думаю, 40. То есть сумма выросла и даже превысила в некоторых регионах прожиточный минимум.
Мария, спасибо вам за беседу. Моим гостем была юрист ОВД-инфо Мария Чищилова. Что готовят депутаты в новом сезоне? Дума вышла с зимних каникул и грозится рассмотреть аж больше 1000 законов. О чем новые идеи законодателя и что уже рассмотрели за первую неделю в сюжете моего коллеги Артема Радыгина.
Необходимо сделать все для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной Думы.
Госдума открывает новый сезон. Армия, демография, традиционные ценности, ограничения для тех, кто уехал из России.
В законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов.
О чем будут новые проекты, депутаты сообщают выборочно. За первую неделю в Думе успели обсудить суды на оккупированных территориях, там теперь будут российские судьи, защиту россиян за границей, их российские следователи теперь смогут допрашивать по видеосвязи, и отказ от международных договоров. Путин сам предложил Госдуме выпустить закон, который разрешит России не соблюдать Конвенцию по правам человека и другие международные нормы.
Специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира.
Депутатам мало войны. На Россию все нападают, а Россия всех защищает. Это если верить выступлениям в Госдуме.
Включите телеканал «Культура» и посмотрите его. Я там ни разу не видел военной операции. Люди воюют, люди защищают, люди жизнь отдают, семьи. Все это уже затронуло 20 миллионов человек в стране, если не больше.
На открытии весенней сессии каждый спикер высказался, как страна должна помогать военным. Льготы семьям, помощь фронту, места в вузах для тех, кто воевал, и в целом их положение в обществе.
Создание условий в обществе, уважение защитника Отечества. Новые элиты, если хотите. Сделать это как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности.
Сам Володин в армии не служил. Только 17 января, в день, когда он заявил о том, что на госслужбу надо брать только военных, на сайте Госдумы появилась информация, что, оказывается, в середине 80-х Володин прошел военную кафедру, получил звание лейтенанта, а к 2023-му уже стал полковником запаса. По словам пресс-службы Госдумы, где-то на этом фото присяга Володина.
И как вы легко можете догадаться, я в том числе с этой трибуны хочу сказать о частной военной компании «Вагнер». Потому что именно их усилиями освобожден Солидар, да, при поддержке нашей армии, но нельзя преумолять и нельзя делить вот эту славу. Они все герои, они все достойны. И честь им и хвала.
Организовать социальный лифт депутаты предлагают и для тех военных, которые на данный момент вне закона. Для этого в первую очередь придется узаконить наемничество.
В 2017 году наша фракция подготовила и внесла закон о частных военных компаниях в Российской Федерации. И я абсолютно убежден, что необходимо легализовать это действительно героическое воинское формирование, и чтобы у нас был закон, а не просто вот были рассуждения, кто что делает и на каком основании.
За первую неделю Госдума успела отказать ученым в отсрочке от мобилизации. Нет, не потому что мобилизация якобы закончилась, а потому что степень кандидата или доктора наук не мешает мобилизованному воевать. Теперь депутаты попробуют дать отсрочки предпринимателям.
Где будут работать люди, которые вернутся с специальной военной операции? Многие партии хотят перевести их в политику, да, но депутатских мандатов на всех участников СВО не хватит. Им нужно возвращаться на рабочие места, а их создают предприниматели.
Среди невоенных инициатив первой недели – запрет на вейпы. Депутаты переживают за здоровье детей. Народное мнение об электронных сигаретах Госдума выясняет в телеграм-канале Володина. Из вариантов – только наказать продавцов или запретить вейпы совсем. Еще о детях позаботится новая группа по традиционным ценностям. Не только о детях, еще об их родителях и о том, что они читают, слушают и смотрят.
Настало время духовного возрождения, очищения нашей культуры от пошлости и либеральных извращений, деформирующих божественный промысел о человеке.
По словам депутатов, следить за традиционными ценностями велел сам президент. Еще в ноябре прошлого года в своем указе Путин говорил, что в России сокращается население. Из-за войны? Нет, из-за, цитата, действий США и других недружественных стран. Они, по словам Путина, прививают россиянам идеологию, которая не дает русским продолжать жизнь. Теперь в 2023 году все предложения депутатов в Госдуме дополнительно проверят, не нарушают ли они традиционные ценности.
С нами на связи общественный деятель, в прошлом депутат Госдумы, юрист Марк Фейгин. Марк, здравствуйте. Мы сейчас с вами посмотрели сюжет. Депутаты открыли новый сезон и принимают кучу законов во славу войны в пользу тех, кто совершает преступления в Украине. Речь идет о новых социальных лифтах для тех, кто воюет. На чем бы вы, Марк, акцентировали внимание?
Будут, наверное, приняты какие-то в плане законопроектных работ, наверняка есть какие-то поправки к закону, новые законы, которые установят какие-то требования относительно льгот определенных групп военнослужащих, они же разные все, потому что действительно одно дело это военнослужащие Министерства обороны, вот, ну там есть контрактники, есть мобилизованные, это отдельная категория совершенно, вот, ну не говоря уже о кадровой армии, это офицеры, так сказать, и так далее. Ну и вот с ЧВК «Вагнер», потому что и эта инициатива о, во-первых, легализации ЧВК «Вагнер» и приравнивании лиц, прошедших военные действия в Украине из числа контрактников ЧВК «Вагнер», приравнять их к обычным, собственно говоря, ветеранам боевых действий Минобороны РФ. Я думаю, это будет главное, все вытекает оттуда. То есть, если придать этот статус, ну да, будут процентные квоты для поступающих детей, пенсии военные по выслуге лет, соответствующие для военнослужащих Министерства обороны, для тех, кто в том числе имел ранения, увечья, потери трудоспособности и так далее. Это все такой социальный набор. Но все это будет идеологически обеспечено, потому что вот вы же слышите, разные инициативы развиваются, и я не исключаю, что они могут быть законодательно урегулированы относительно гарантий трудоустройства в школы, вот в качестве педагогов ОБЖ, процент для поступления в вузы. Ну, что касается депутатства, тут они ничего такого не дадут, никакой возможности, потому что им самим где-то надо находиться. Они явно из числа тех, кто в федеральном собрании, либо там на местах в законодательных органах, они свои места никому не уступят. Поэтому система от этого облик не поменяет. Все равно в этом есть притворное, понимаете? Мы это уже видели по советским годам, что декоративно будут провозглашаться, значит, разного рода социальные поощрения, а на самом-то деле, как инвалиды без ног болтались по улицам, попрошайничая, так и здесь будет, ничего не изменится. Понимаете? Причем масштаб этой войны так велик, но он уступает только Второй мировой. Это несопоставимо будет ни с афганской войной, ни с войной двумя чеченскими, потому что вовлечено в эту восточноевропейскую войну гораздо больше людей. И в принципе Россия слабеющая и беднеющая, но объективно, там есть и внешнее давление, и, в общем, мобилизационный характер экономики, когда все средства направляются на войну как таковую. А на этих людей все равно не будет оставаться достаточных средств. Чтобы обеспечить жильем, например, они закрепят. И как они будут,
Марк,
обеспечивать?
Скажите, вот одни пропутинские политики говорят о новых репрессивных мерах в отношении тех, кто покинул Россию и не поддерживает войну в Украине. Другие надо хитрым способом вернуть людей. К примеру, увеличить налоги убежавшим от мобилизации, но дистанционно работающим на российские компании. У военкомов, конечно же, чешутся руки, чтобы отправить свежее пушечное мясо на фронт. Как власть поступит, на ваш взгляд?
Нет, она пойдет по пути ужесточения, это 100%. Причем не в отношении это будет иметь значение уехавших. Уехавшие все, это с концами. Они их приравняют, 30-процентная ставка налога на нерезидентов налоговых, которые покинули, больше 3 месяцев не находятся на территории Российской Федерации. Они, значит, на них распространят это действие. Это легко проверяемая вещь. То есть, если лицо отсутствует, он пересек границу в одну сторону, ну, потому что отметка на госгранице о пересечении ее – это достаточное основание считать лицо, больше не являющееся налоговым резидентом, просто увеличить ставку налога, вот этот упрощенный налог к ним применяться не будет. Это я уверен, что это сделают. И это будут с работодателей спрашивать, потому что государству как бы не досуг заниматься этим непосредственно. Но это, в принципе, решаемая проблема. Я думаю, это будет точно. Я бы сказал, что там будет и дальше. Пойдут. Все эти меры нужны для того, чтобы оставить в стране тех, кто остаются, которые потенциально следующие мобилизованы. Повторяю, почти 90% никогда больше не вернется тех, кто потенциально может оказаться на фронте. Тех, кого могут мобилизовать. Пусть никакими подачками, льготами, обещаниями их не вернешь. Это однозначно, люди не дураки. Пока война не кончится, они не вернутся.
Марк, вот у меня к вам еще несколько вопросов. Хотелось бы успеть все их задать, если можно быть немножко лаконичнее. Возвращение смертной казни. Даст ли Путину дополнительных политических очков после того, как вот сейчас денонсированные международные договора с Советом Европы?
Ну, это, безусловно, будет сделано, потому что Россия фактически выбыла из Совета Европы, и денонсация того же Конвенции о правах свобод гражданина, безусловно, тому является самым определенным показателем. Он именно с этим обратился к Государственной Думе, когда должна внести изменения в законодательство. Да, я думаю, что он отменит этот мораторий 6-й статьи на смертную казнь, но цель этого не в том, чтобы очки политические заработать, потому что вся безопасность защитить – это еще одна мера угрозы для общества. общество, чтобы оно не бунтовало, чтобы потенциально не возник какой-то протест и так далее. Смертная казнь однозначно, как жупел, будет плеткой по отношению к обществу для того, чтобы избежать каких-то фатальных последствий и недовольства. Вот я бы так сказал.
Марк, Европарламент поддержал создание международного трибунала для Путина и военного руководства России. Насколько легитимен вообще будет этот трибунал и каковы шансы, что Путин и его окружение окажутся на скамье подсудимых?
Там несколько путей есть. Я не думаю, что имеет перспективу тот, который пройдет через Совет Безопасности ООН. В числе постоянных членов России, имеющих право вето, и шансов там мало. Вообще институт производный от ООН, честно скажем, в области универсальной юстиции малоэффективный. В принципе, ни один из судов, там международных судов, уголовный суд и так далее, в Гааге работающие, но, честно говоря, не показал своей большой эффективности в том ее смысле, что это долговременно, это десятилетиями длящийся процесс, и действительно, вот вы правильно сказали, мало шансов привлечь непосредственно, ну, не то, что там какие-то руководители, как это было, Сомали или Эритреи и других стран, Судана. А вот с Россией это будет потяжелее, если путинский режим будет сохраняться еще там, не знаю, какое-то неопределенное время, то, конечно, привлечь Путина непосредственно и его окружение за военное преступление будет тяжело. Какую перспективу тогда альтернативную имеет этот суд? Сейчас уже прорабатывается версия, при которой страны сами договариваются о создании такого суда, но это могут быть самые главные страны в мире, там европейские, Америка и так далее. И вот на территории таких стран будет действовать вот этот документ. Суд может издать свои соответствующие решения еще до вынесения окончательного вердикта. Это могут быть и разного рода ограничения, конфискации, аресты, ордера выписанные и так далее. Вот я охотно верю, что Америка, там условно Европа и так далее, подпишут такой меморандум соглашения о создании такого трибунала, и на их территории будут действовать все его решения. Ну, согласитесь, за вычетом останется там страны Азии, там какие-то Африки и так далее, так что это тоже очень болезненно может быть.
Марк, у меня к вам последний вопрос. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в 30 секунд. Не могу не спросить вас про вашего собеседника, постоянного Алексея Арестовича. Почему Зеленский не высказался в отношении Арестовича, который, несмотря на совершенную ошибку, оказал мощнейшую психологическую поддержку в первом месяце войны не только гражданскому населению, но и самим украинским военным?
Ну, я думаю, Зеленский это делает не публично. Наверное, какие-то остаются же комплементарные отношения. Наверное, как-то по-другому ему помогут.
Марк, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был общественный деятель и юрист Марк Фейгин. О итогах встречи консультативной группы по обороне Украины в Рамштайне и о внеочередных парламентских выборах в Казахстане мы поговорим после краткого обзора главных событий недели.
14 человек погибли, в том числе один ребенок, и еще 25 человек пострадали в результате падения вертолета в Броварах, что в Киевской области. Катастрофа произошла утром 18 января. Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям, упал рядом с детским садом и многоквартирным домом. На борту находились руководители Министерства внутренних дел Украины. Все они погибли. Среди них министр Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Как заявили в офисе президента Украины, чиновники направлялись в одну из горячих точек. В СБУ заявили, что существуют следующие версии падения воздушного судна. Это нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Генпрокурор Украины Андрей Костин сказал, что следствие рассматривает все версии случившегося. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям уверили, что экипаж вертолета был подготовленным и имел необходимые часы налета. Украинское правительство создало комиссию по расследованию причин падения вертолета в Броварах. Ей поручили до 18 февраля подать отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы. Президент Казахстана Касым-Джамарт Токаев распустил нижнюю палату парламента, мажилис и представительные органы власти на местах. Досрочные выборы назначены на 19 марта. Свое решение Токаев объяснил проходящей в республике конституционной реформой. После массовых беспорядков в январе 2022 года лидер Казахстана объявил о демократизации страны и усилении роли парламента. За эти изменения казахстанцы проголосовали на референдуме прошлым летом. С 26 января в Казахстане вступают в силу новые правила въезда и пребывания иностранцев без визы. визы. Согласно постановлению правительства, граждане стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе россияне, смогут находиться в Казахстане 90 дней из 180. Пересечение границы отныне не будет продлевать срок легального пребывания в государстве. Эти правила не распространяются на иностранцев, которые въехали в Казахстан по визе или оформили разрешение на временное проживание. В сентябре прошлого года, через неделю после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, в Казахстан въехало около 100 тысяч россиян. Таковы данные МВД республики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его государство не может поддержать вторжение России в Украину и признает Крым и Донбасс украинскими территориями. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg, опубликованном 18 января. Сербский президент также сообщил, что не встречался с Владимиром Путиным уже много месяцев. В интервью Happy TV 16 января Вучич потребовал прекратить вербовку граждан Сербии для участия в российской войне в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Законы Сербии запрещают наемничество. За участие в вооруженных конфликтах за рубежом грозит уголовно ответственность. В начале января советник Госдепартамента США Дерек Шоли выразил обеспокоенность Вашингтона из-за активности ЧВК «Вагнер» в Сербии. В середине января РИА Новости сообщили, что в оккупированной части Запорожской области появились добровольцы из Сербии. Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин, 17 января заявил, что в его частной военной компании нет и давно уже не было сербов. Американские высокопоставленные лица советуют Украине отложить масштабное контрнаступление до тех пор, пока страна не получит предоставленные США вооружения, а украинские военные не пройдут на них обучение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. 20 января на американской военной базе «Рамштайн» в Германии состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Накануне США объявили о выделении помощи Украине в размере 2,5 миллиардов долларов. Туда вошли дополнительные боеприпасы для систем «Хаймерс» и «НАСАМ», 90 БТР «Страйкер», 59 БМП «Брэдли» и другая техника. Военную помощь ВСУ также предоставили Великобритания, Канада, Польша, Германия, Швеция, Финляндия, Чехия, Дания, Литва и другие страны. ФРГ пока отказалась предоставить Украине танки «Леопард». Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что только канцлер Германии Олаф Шольц может разрешить другим странам поставлять Украине «Леопарды». Официальные лица ФРГ объясняют свою позицию нежеланием США передавать Украине танки М1 «Абрамс».
Позади 320 дня войны в Украине. Последние недели оказались одними из самых трагичных. Попавшая по Днепровской многоэтажке российская ракета унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны. Столько же остаются пропавшими без вести. Утром 18 января вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, упал в жилом секторе в Броварах Киевской области. В общей сложности погибли 14 человек, один из них – ребенок. Сложная обстановка остается на линии фронта. ВСУ обороняется и местами отступает. Солидар почти полностью контролируется российскими войсками. Есть продвижение у армии Шойгу и по другим направлениям. Из утешительных новостей Украина получит очередную партию оружия от союзников. Много оружия. Об этом договорились в Рамштайне, в Германии, министры обороны более 40 стран, которые оказывают Украине военную поддержку после вторжения России на территорию соседнего государства. С нами на связи военный эксперт из Киева Михаил Самус. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете итоги встречи министров обороны союзников Украины в Рамштайне? Танков не будет, но дадут другие виды оружия. Что именно и для каких целей, если можно лаконично?
Во-первых, танки будут. Дело в том, что заседание в Рамштайне – это не ярмарка, это заседание Координационного совета 50 стран, которые между собой обсуждают насущные проблемы и дальше по фокусным рабочим группам работают над решением политических, технологических и других вопросов. Так вот, по танкам, например, будет работа дальше в составе так называемой «танковой коалиции», которая будет решать различные вопросы, в том числе и внутринемецкие политические дебаты, которые продолжаются. Но я вас уверяю, что танки будут. Это почти наверняка решенный вопрос. Остается решить именно внутренние политические вопросы. И там, когда вы делали подводку, вы сказали, что оказывается, не поставка леопардов зависит от не поставки абрамсов. Но здесь логики никакой нет и связи никакой абсолютно нет, даже если... Об этом говорят немецкие политики. Тут никакой связи не может быть, потому что Германия – суверенная страна. Во всяком случае, я до сих пор так думал. Если говорить о других поставках, то это действительно мощнейший пакет помощи, поставок вооружений, и он уже не просто помощь для того, чтобы усилить украинскую армию или помочь украинской армии воевать, это помощь конкретно для выполнения конкретной задачи, подготовки наступательной операции. Здесь речь даже уже идет не о количестве вооружений, не о их типе, а именно о предоставлении боевых возможностей. По-английски это будет capabilities. То есть вот эти вот capabilities и определяли тот пакет вооружений, который будет передаваться. Это БМП Брэдли, БМП CV-90, очень мощные и самые современные БТРы Страйкер и другие. Это все для того, чтобы было сформировано действительно ударная группа войск, которая и будет освобождать украинские территории.
Михаил, важный вопрос. Сколько пройдет времени от обещаний и решений до появления оружия на линии фронта? Дни, недели или месяцы? Какова логистика?
Я думаю, что логика процесса о предоставлении этих capabilities состоит в том, чтобы обеспечить Украине весной возможность провести наступательную операцию. Таким образом, можно сделать вывод, что все это вооружение будет в ближайшие недели уже предоставлено Украине, и примерно к марту это все вооружение станет интегральной частью вооруженных сил Украины для применения именно в операциях.
Хватит ли этого оружия, чтобы перейти в контрнаступление? Или это оружие сдерживания? Хотя вы несколько слов про это уже сказали.
Нет, это не оружие сдерживания, это исключительно наступательное вооружение, потому что те же самые БМП, Брэдли и CV-90 – это исключительно наступательные образцы. Для того, чтобы вести оборону, они не являются критичным. А вот для того, чтобы создать ударный кулак, действительно, эти вооружения являются очень важными. Ну и, естественно, еще с танками было бы, конечно, очень неплохо.
Москва готовится к ударам с воздуха, и такие системы ПВО, как «Панцирь», устанавливают в том числе на крышах домов. Киев реально готовится к дроновой атаке на столицу? Или это показуха Шойгу, чтобы держать в нервном напряжении население? Наверняка вы видели в сетях эти фотографии.
Да, и, по-моему, иностранные разведки заявили о том, что, возможно, это какая-то информационно-психологическая операция российского руководства для того, чтобы держать в нервозном состоянии российское население. Но, возможно, но при этом Украина готовится к атаке по различным объектам на территории России.
То есть вы хотите сказать, что вот те дроны, которые есть в наличии Украины, они могут прилететь в Москву и вокруг Москвы?
Я не скажу, что это дроны или не дроны, но что-то прилетит.
Эксперты говорят, что американцы умышленно не дают «Хаймерсы», которые бьют на дальность свыше 60 километров. В продолжении этой темы, чтобы Киев не провоцировал Москву на более жесткие ответные меры. Насколько эта версия имеет право сегодня на существование?
Ну, речь идет не о самих установках «Хаймарс», потому что они нам передаются. Речь идет о ракетах, скажем так, дальней дальности. Речь идет сейчас о ракетах дальностью 160 километров. И я думаю, что они будут поставлены в ближайшее время. Это производство так называемые гибридные бомбы, которые производятся Боингом и Саабом шведским. Я думаю, что они будут поставлены. А что касается ракет «Атакамс», которые тоже используются с установок «Хаймарс» дальностью 300 километров, здесь я думаю, что они не нужны именно для проведения весенней наступательной операции, они понадобятся, когда будет проводиться непосредственно операция по деоккупации Крыма.
Скажите, вы верите в то, что западные партнеры не в состоянии произвести столько оружия, сколько надо Украине? Отсюда и задержка с поставками? Или здесь кроется иная причина?
Я не скажу, что есть задержки с поставками, то есть задержек фактически нет. То есть когда принимается политическое решение, дальше идет уже реализация по максимуму, и здесь на самом деле проблем нет. Действительно, западная оборонная промышленность не готова к таким темпам, такой интенсивности боевых действий, потому что, я не скажу к сожалению, но на самом деле после 91 года, то есть не знаю как Россия, но Украина и Европа готовились к миру, а не к войне. Поэтому и оборонная промышленность в основном, ну не скажу, что уничтожалась, опять же, но она не развивалась, она не рассчитывала на выпуск тех же снарядов в тех объемах, которые сейчас украинская армия использует. Сейчас пошел обратный процесс. Американская, европейская оборонка переходит на военные рельсы. И кроме того, возможно, вы слышали, что Соединенные Штаты сейчас расконсервировали огромные склады, которые находятся в Израиле и в Южной Корее. Там Соединенные Штаты создавали эти склады для проведения операций в этих регионах. И теперь эти снаряды, эти склады перевозятся в Украину для того, чтобы использовались против российской армии, оккупационной армии. Поэтому я думаю, что наступательная операция весенняя уже не будет испытывать никаких проблем с боеприпасами.
Если говорить о том, что происходит на линии фронта, то вот разведка ФРГ обеспокоена высокими потерями ВСУ в Бахмуте. Речь идет о трехзначных цифрах каждый день. Официально Киев пока не прокомментировал эту новость. Что вы думаете об этих цифрах?
Я думаю, что здесь немецкая разведка не о том беспокоится. Я не думаю, что у Украины там трехзначные потери. Если бы там были трехзначные потери, мы бы об этом знали. Украинское общество знает обо всем, что происходит. И вот сегодня, например, стало известно, что в Министерстве обороны Украины происходят какие-то непонятные вещи с закупкой продовольствия для армии. И начинается расследование уже на разных уровнях, в том числе начиная с парламента и заканчивая правоохранительными органами. Поэтому в Украине, Украина демократическая страна, и общество знало бы, если бы под Бахмутом происходят именно такие потери. Поэтому я думаю, что немецкая разведка беспокоится немножко о другом, и нужно беспокоиться, как бы обеспечить применение немецких танков более эффективно против России, поэтому нужно разведывать российские позиции, а не украинские.
Возвращаясь к теме ПВО в Москве, мы об этом чуть раньше с вами говорили. Скажите, украинская сторона или ВСУ, если будет направлять дроны или какие-то другие вооружения в сторону Москвы, речь будет идти о разрушении инфраструктуры или будут бить по жилым домам, как это произошло в Днепре, вот совсем недавно, когда весь мир видел эту трагедию? Как будет действовать ВСУ?
Ну, в Днепре удар был нанесен российской армией.
Я понимаю. Не будет ли такой ответки со стороны Киева?
Нет. Украина воюет с российской армией, не с гражданскими. Нет смысла тратить боеприпасы, дорогие беспилотники или ракеты, для того, чтобы убивать простых граждан. Это вообще не имеет никакого смысла. Россия уже истратила тысячи ракет для того, чтобы просто убивать людей. Это полный идиотизм. Украина будет бить по объектам, которые имеют военное значение. Прежде всего, возможно, вы уже видели, помните удары по стратегическому аэродрому Энгельс. Точно такие же удары будут наноситься именно по объектам, которые имеют стратегическое военное значение.
Михаил, как психологически Украина переживает последние трагедии, связанные с авиакатастрофой в Броварах, с разрушенным домом в Днепре и неутешительными сводками с фронта? Что помогает не пасть духом?
Действительно, психологическое давление большое, но, с другой стороны, у нас нет другого выхода, как воевать. У нас нет другого выхода, как добиваться поражения врага. Поэтому, сцепив зубы, нужно идти вперед. Тут никаких других каких-то технологий или методик не может быть. Мы воюем за свою жизнь, поэтому здесь у нас нет другого выхода.
История с многоэтажкой в Днепре выявила, как утверждают украинские же военные, слабые стороны ПВО Украины. Противовоздушная оборона не в состоянии сбивать российские ракеты типа Х-22, которые запускаются с близкого расстояния и с воздуха. Остается надеяться на везение, вдруг промажут?
Нет, ну почему же? Мы об этом говорим уже несколько лет. Украинское ПВО, действительно, оно происходит из Советского Союза, и такие комплексы, как С-300 или БУК, они не могут сбивать ракеты Х-22 и очень тяжело работают с баллистическими ракетами. Об этом известно очень давно, и об этом постоянно говорилось. Именно поэтому мы с первого дня войны говорим о том, что говорим нашим партнерам, предоставьте нам, пожалуйста, комплексы Патриот хотя бы, которые имеют свойства противоракетной обороны, потому что Украины противоракетной обороны практически нет и не было. Именно поэтому нам начали предоставлять эти комплексы Патриот, и в ближайшее время три батареи Патриот, американская, немецкая и нидерландская, будут стоять на вооружении вооруженных сил Украины. Это значительно усилит наши возможности по борьбе с такими быстро летящими ракетами, как Х-22, или баллистическими ракетами типа Искандер, или, не дай бог, иранскими ракетами, которых просит Россия сейчас у руководства Тегерана.
Михаил, все-таки возвращаясь к вопросу о контрнаступлении, это будет зависеть от поставок оружия конкретного наступательного или от погоды, потому что от этого тоже очень многое зависит?
Погода будет влиять, естественно, значительно, но это не тот фактор, который как-то отменит это наступление. Действительно, для того, чтобы провести эффективное наступление, для того, чтобы избежать больших потерь украинских военных при проведении наступательных операций, а при проведении наступательных операций это ключевой фактор, уменьшить, минимизировать свои потери, действительно, создание ударного кулака, состоящего из передовых западных вооружений и технологий, является ключевым аспектом, который поможет действительно провести эффективную современную операцию, которая позволит деоккупировать территории Украины в ближайшее время.
Михаил, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был военный эксперт из Киева Михаил Самбурс. Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Год назад в январе в Астане и других городах страны вспыхнули массовые волнения, перешедшие в беспорядки и столкновения с силовиками. В результате погибли 238 человек. После подавления кровопролитного бунта Касым-Жомарт Токаев предложил провести конституционную реформу. Поправки предусматривают преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом. При этом в обновленной конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Кроме того, в рамках реформы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса Елбасы, лидера нации. На референдуме в июне подавляющее число избирателей, более 70%, поддержали поправки. Итак, Нурсултан Назарбаев, приведший к власти Токаева, больше не политик и не отец нации, просто пенсионер, которому гарантирована неприкосновенность. О последних событиях в Казахстане и об отношении Астаны к войне в Украине мы поговорим с политологом Димашем Алжаном. Димаш, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Казахстане лишили мандата депутата, поддерживающего вторжение в Украину. Насколько эта история характеризует настроение в обществе касаемо войны в Украине?
Вы знаете, эта история, она не совсем не так, как она выглядит со стороны. Действительно, этого депутата исключили из партии, потом лишили мандата, поскольку в Казахстане действует система императивного мандата. Если вы теряете партийный билет, то теряете автоматически мандат. Но здесь за этой историей стоит большая манипуляция, поскольку депутаты в Казахстане, они зависимы, они не имеют своей политической автономии, и если делают определенные заявления, то делают их уже по сценарию, который им спускают сверху. Депутат этот в данном случае сделал это заявление касательно поддержки российской агрессии, поскольку у него заканчивался срок перед его спуском, и, естественно, это было сделано для того, чтобы в обществе столкнуть настроения, которые связаны с поддержкой Украины. И вторая часть – это показать и западному обществу о том, что Казахстан и официальные власти все-таки поддерживают, вернее, против тех сил, которые поддерживают Владимира Путина и специальную военную операцию.
Димаш, скажите, а как, на ваш взгляд, маневрирует в этой ситуации президент Токаев? Войну он официально не поддерживает. Так называемые НЛР и ДНР он в свое время демонстративно отказался признавать. Как вам его тактика поведения с Россией?
Ну, она подразумевает, с одной стороны, не вовлекаться в активные действия против российского режима, против кремлевского режима, но, с другой стороны, публично демонстрировать некие жесты, которые направлены в сторону поддержки Украины. То есть, вы знаете, через отдельные группы и межпарламентские связи были установлены юрты в Украине. До этого посылались генераторы, ну и отдельные заявления. Здесь также надо учитывать, что режим в России и режим в Казахстане, они очень близки. В январе прошлого года именно россияне, Путин, помогли Токаеву удержать власть, отправив свои войска в Казахстан. Поэтому рассчитывать, что при действующем Путине, пока он действительно имеет возможности, силы, он будет предан со стороны Токаева, это преждевременно.
Димаш, у меня последний вопрос. У вас 20-30 секунд. Извините, что мы ограничиваем ваше время. Астана ограничивает пребывание россиян в стране. Кто стоит за этим решением, Москва или местные власти?
Местные власти, но в унисон Москве. Это, я думаю, связано с грядущей мобилизацией в России.
Спасибо вам большое, Димаш. Моим собеседником был политолог из Казахстана Димаш Алжанов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, для нас это очень важно. Увидимся через неделю. Всего доброго.